Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. Прошлая неделя церковная, прошедшая неделя, была богата на церковные праздники. Там были великие, славные такие святые, память которых мы праздновали. Вот хотел бы поговорить о трех святых, действительно великих святых, из тех, память которых мы праздновали. Это святая великомученица Варвара, святитель Николай Чудотворец и святитель Амвросий Медиоланский. Все эти святые очень важные. Вот каждый из них, как бы история каждого из них что-то несет такое определенное, важное. И тут есть о чем поговорить. Начну я вот с того, что я вам приготовил. Итак, давайте прямо по порядку. Сначала мы праздновали память великомученицы Варвары, потом был святитель Николай и Амвросий Медиоланский. Да, в таком порядке мы и будем вести разговор. Поговорим сначала про великомученицу Варвару. И я думаю, что не стоит пересказывать ее житие, всем и так известное. Да, ну, все знают, что была такая прекрасная молодая девушка, дочь язычника, изначально сама язычница, а потом она уверовала в единого Бога, что интересно, без проповедника. Это совершенно потрясающий случай в истории церкви. Вообще-то апостол Павел пишет: «Вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Как слышать без проповедника, пишет апостол Павел. А вот в случае с Варварой проповедника не было. Она уверовала в Бога через красоту окружающего мира. Вот если помните из ее жития, она сидела в своем там теремке, смотрела на красоты, которые открывались перед ее глазом, и пришла к выводу, что все это мог создать один единственный Бог, что политеизм – это выдумка, что это мог создать один единый разум, да, один Господь. Вот изначально она уверовала так, это потом уже ей проповедовали Евангелие какие-то христиане, мы не знаем их имен, и она уверовала во Христа как Бога. Но изначально она приобрела веру в единого Бога, Творца неба и земли, через созерцание красот окружающего мира. И именно эта вера помогла ей претерпеть муки за свои убеждения и пойти даже на смерть. Как мы знаем, ее истязал и убил собственный отец. Такая совершенно жуткая история. Причем именно на религиозной почве было это убийство, это казнь. Итак, вот такой замечательный случай. Да, вот такой путь богопознания, который был у великомученицы Варвары в богословии, называется естественным. Он обозначен и в Священном Писании. Вот мы можем найти у апостола Павла, например, такие слова – что, говоря о язычниках, апостол Павел пишет в послании к римлянам, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Вот посмотрите, как замечательно. Невидимое, видимо, пишет апостол Павел, невидимое Бога через рассматривание творений становится видимым. То есть через рассматривание творения Божьего, через размышление о нем, можно познать Бога. Об этом говорится в Библии. И Варвара пошла именно таким путем. Предварительное богопознание Варвары стало основой для слышания Евангелия потом. Но изначально она пришла к Богу именно таким образом. Картина мира со времен Варвары не изменилась. По сути, и сегодня красота окружающего мира способна вызывать в человеке религиозные чувства, только смотря как смотреть, да, на окружающий мир. Мы с вами видим и понимаем, что в мире очень много некрасивого, уродливого, греховного, скорбного. Это невозможно не замечать. Так было, есть и будет после грехопадения. Но в то же время мир несет какой-то отпечаток вот райской красоты. Да, он несет гармонию, красоту Божьего мира, именно божественного творения. Вот эту красоту тоже нельзя не замечать. И она тоже волнует сердце, и человека религиозно чуткого непременно наводит на размышления о Боге. Вообще, Библия открывает нам, что Бог создавал таким прекрасным мир именно для того, чтобы через созерцание этой красоты человек проникался благоговением и трепетом перед Богом. Вот, например, в книге Иова Бог, беседуя с Иовом, желает устрашить, смирить спорящего Иова и говорит ему: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил им мое определение, поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру?» Ну и так далее. Там очень красиво идет описание красот окружающего мира, да, и Господь говорит: где был ты, когда я это творил? Да, вот объясни, если знаешь, говорит Господь, подталкивая Иова к вере и преклонению перед Богом из-за созерцания сложной такой и прекрасной картины окружающей среды. Да, так что вот Бог сотворил ту красоту именно для нас. Грандиозность мироздания являет божественную премудрость и любовь Бога к нам. И человек умный и чуткий должен чувствовать это и приходить к этой мысли, вот как пришла Варвара. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот почему Варвара, святая Варвара, она на иконе всегда изображена с чашей?
Угу. Да, спасибо. Да, с чашей Варвара изображается, потому что она вот считается как бы помощницей, что ли, покровительницей причащающихся людей. Вот, ну, есть такое предание, действительно, такая вера в церкви, что ли, да, она помогает достойно причаститься, ей молятся об этом. Да, вообще эта чаша, это как бы мученическая чаша такая. Но вот действительно есть такая иконографическая традиция, да, изображать Варвару с чашей. Можно молиться святой Варваре о неосужденном принятии святых Христовых тайн. Вот есть такая интересная особенность веры в молитвы этой мученицы. Да. Дальше я бы хотел продолжить эту тему. Вот святитель Иоанн Златоуст, размышляя о гармоничности творения, тоже говорит: Бог создал все не для нашего только употребления, но и для того, чтобы мы, видя великое богатство создания Его, изумлялись могуществу Создателя и могли понять, что все это с премудростью и несказанной благостью создано для чести имеющего явиться человека. Еще зачитаю, очень люблю это место, из святителя Феофана Затворника. «Возьми снежинку, возьми цветок, возьми крыло насекомого, возьми глаз и стань разбирать, как все это устроено, и не надивишься премудрости сего устроения. Посмотри далее. Былинка травная прикреплена к земле и двигаться не может, но она находит нужное себе корнем в земле и листьями в воздухе и живет. Маленькое насекомое на листе рождается, на листе и умирает, но тут же оно находит и все потребное для своей жизни. Животные рождаются слабыми детенышами, но матерям их вложена неотразимая забота о них, не дающая им покоя, пока не воспитают детей. Кто окружил твари такой попечительностью? А о человеке! Как много встречает он неведомо откуда исходящей попечительности о себе! Все сие и подобное не есть ли ясное зерцало беспредельной благости Божией? Вот просто прекрасно написано. Кстати, здесь святитель Феофан замечает то, что современные ученые называют антропным принципом существования Вселенной. То есть мироздание устроено так, чтобы в нем жил человек. Вот все во Вселенной устроено как бы под человека, все физические законы. Можно открыть в интернете и почитать про этот антропный принцип. Это очень интересная тема. Ну, так говорят ученые, а мы, простые верующие, знаем, да, что всю эту красоту действительно Бог создал для нас, чтобы мы хвалили Господа, познавали Его премудрость, Его любовь к нам. И действительно, все это настолько красиво. Посмотришь так иногда из окошка, звездное небо над головой, насколько оно красивое. Это удивительная природа вокруг нас, ну, там, где она есть. Это же все подарок Божий человеку. Красота утренней зари, красота заката. По идее, человек должен, наблюдая за всем этим, славить Господа, да, хвалить Господа. От майской грозы, от запаха весеннего дождя, от пения птицы должны приходить мысли о Боге, который всю эту красоту сотворил. Да, вот так, как это было у святой Варвары. Иногда люди имеют вот такой тонкий поэтический дар и замечают какие-то даже тонкие вещи земной красоты, но не знают, за кого за это благодарить. Как я помню, вот Набокова читал роман «Дар», совершенно потрясающий по своей стилистике. Вот там эти описания сада только чего стоят. И в конце главный герой как-то так грустно говорит: «Как жаль, что за всю эту красоту некому сказать спасибо». Вот, думаю, приехали. Ну как некому сказать спасибо? Как можно быть таким литературно гениальным человеком, каким был Набоков, и вот писать такие вещи? Как жаль, что за это некому сказать спасибо. Так что, дивясь великолепию Божьего творения, надо благодарить Бога вместе с поминаемой нами великомученицей Варварой. Вот, это все для нас создано, для укрепления нашей веры. Просто мы не замечаем тех вещей, которые Варвара вот заметила. Потом, что еще вот хотел бы сказать насчет Варвары. Смотрите, она имела очень мало внешних инструментов вспомогательных для того, чтобы веровать в Бога. Ну вот объясню свою мысль. Например, человек был неверующий, ему кто-то дал Евангелие. Человек почитал Евангелие, и вот вера как-то стала просыпаться в сердце. В данном случае Евангелие – это как бы некий толчок, да, некий помощник. Это такой внешний инструмент воздействия на человека для того, чтобы в нем проснулась вера. Или вот, например, человек воспитывался в церковной семье. У него папа и мама были верующие, водили его за ручку в храм, Библию ему читали в детстве. И вот он тоже вырос верующим. В данном случае семья для него тоже была внешним вспомогательным фактором для обретения уже такой личной веры. Ну или, например, человек работает в коллективе, где большая часть людей православные. И вот он смотрит на них, и они ему нравятся, их солидарность какая-то, их братство, их любовь взаимная, если это настоящие христиане, да, и он под их влиянием тоже обретает веру, начинает ходить в храм. Вот такими средствами для обретения веры могут быть разные вещи. Например, книга, фильм, паломничество, встреча с каким-то человеком очень верующим, очень ярким. Разные-разные. Всего этого у Варвары не было. Ничего. То есть она уверовала только из созерцания красоты окружающего мира. Святая Варвара – это человек, кому дано было мало, но она принесла большой плод. Вот помните, в Евангелии говорится, кому дано много, с того много спросится. Вот ей дано было мало, и она много плода принесла. Мы с вами, друзья, люди, которым дано очень много. У нас сегодня этих внешних средств для обретения веры очень много, их и не перечесть. Это книги, сайты, журналы, вообще весь православный контент в интернете, радио, телевизионные программы православные, обилие хорошего духовенства, монастыри, храмы, возможность общаться друг с другом, возможно быть хоть каждый день на службе, часто причащаться и так далее, и так далее. То есть двери проповеди, двери храма открыты. Церковь имеет некоторую свободу. Делай, что хочешь. Мы люди, которым дано много, но как-то вот крепкой веры и плодов крепкой веры трудно у нас найти. И мне кажется, что Бог может с нас спросить потом, как с тех, кому дано было много. Он спросит, а чего ж вы так мало принесли? Мне кажется, стоит об этом думать. И прежде всего потому, что Бог сегодня дает, а завтра может забрать. То есть вот помните, как после 1917 года, да в считанные годы, огромная страна, в которой государственной религией было православие, сделалась атеистическим государством. Воскресные школы закрыли, учебные заведения позакрывали, храмы закрыли, монастыри, священников расстреляли, книги сняли с продажи церковные, проповедь запретили. Все. Да. И это произошло в очень короткий срок. Бог может дать свободу, может ее забрать. Бог может дать много средств для обретения веры, а может их забрать, если люди ими не пользуются. Понимаете? Поэтому пока есть время, и Господь благословляет, есть такая возможность, надо бежать в храмы, надо читать Евангелие, надо проповедовать Евангелие, надо изучать святых отцов, надо общаться друг с другом, надо умножать православный контент в тех же соцсетях и так далее, и так далее. И, конечно же, жить по-христиански, пока Господь дает такую возможность. Потому что завтра очень быстро может все произойти. Мы проснемся уже в какой-то другой стране, при каком-то другом руководстве. Это все сегодня быстро можно сделать. Можем оказаться без ничего, да. Так что пока нам дано много, нужно этим пользоваться. У нас есть звонок еще. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Наверное, вы меня слушаете.
А может быть, вам нужно приемник выключить? Вот если
сейчас
эхо...
Сейчас, момент. Скажите, пожалуйста, вот вы выступаете на такую большую аудиторию, а можно узнать, как вы стали катехизатором и кто вы вообще? Потому что, ну, очень большая аудитория у вас, мы с доверием вас слушаем.
Спасибо за вопрос, кто я, да? Пришел момент рассказать, кто я. Хорошо, несколько слов скажу. Меня зовут Сергей Комаров. Я занимаюсь в церкви публицистикой, катехизацией, миссионерством. По благословению священноначалия. Я мирянин, то есть я не имею священного сана, ну, как пономарь в алтаре, не больше. Я приехал в Москву из Киева некоторое время назад. В Киеве я ходил в храм, в котором служил отец Андрей Ткачев, сейчас очень известный. Вот, собственно, он, благодаря ему я сделался проповедником, публицистом, я всем ему обязан, то есть я находился, наверное, нахожусь под влиянием его проповеди, его книг. Он очень на меня повлиял и зажег во мне какую-то такую искру. Ну вот, в Киеве я вел такую некоторую катехизаторскую миссионерскую работу. Сейчас переехал в Москву и пытаюсь заниматься тем же. В частности, веду вот эти эфиры, наслаждаюсь общением с вами. Наверное, вот это основное. Вот кто я. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Брат. Послушайте, хотела, вот вы говорили по поводу того, что вот, ну, действительно, благодарение Богу. Вот знаете, я уже много времени так читаю вот этот акафист Трифона. Трифона, значит,
слава Богу за все, да?
Карганди, этого, господи, забываю все время.
Туркестанского, да, по-моему.
Слава Богу за все, слушайте. Да. Ну, там настолько такое благодарение, настолько прям, я вот плачу. За каждый вздох грусти моей, за запах цветов ландышей всего. Ну, мне кажется, лучшего ничего нет для того, чтобы действительно, вот когда читаешь и настолько проникаешься таким благодарением Господу за все то, что Он мне дал. Я вот буквально, представляете, была в Переславле позавчера, да, и ехала, и сейчас оголенные деревья-то, уже все, листва сошла, и там получается, что все видно. И столько наваленных деревьев, которые нельзя к ним прикоснуться кому-то, чтобы даже, да, забрать, например, там распилить. И никто не собирается этим делать, видно, в чьих руках эти все вот эти леса, там эта территория. Я плакала, говорю, Господи, какие ты нам дал богатства, такую красоту, и мы все это загубили.
Спасибо, да, за реплику. Ой, да, конечно, когда видишь картины разрушения природы, экологические эти катастрофы, сердце сжимается, потому что, ну, это же творение Божие, все жалко, все ведь жалко. И животных, и деревья эти. А когда горят леса, да, очень жалко. Ну, я думаю, это нормальное чувство здорового человека, жалость, когда мы видим такие трагедии. Это же мир, в котором мы живем, мир, который создал Господь для нас. Хорошо, я бы хотел перейти к следующему святому. А, есть у нас еще звоночек, да, хорошо. Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер, всех с рождественским постом. Если позволите, Петр меня зовут, вот у меня вопрос из акафиста святому мученику Трифону. Вот, может быть, вы как раз как катехизатор подскажете. Скажите, вот в 11-м икосе акафиста есть такие слова: «Радуйся, прежде усекновения моливайся о всяком, иже воспоминати тя и в память твою святые жертвы приносите будет». Вот «святые жертвы приносите», они даже с большой буквы написаны. Вот вы не могли бы растолковать, о каких святых жертвах все-таки идет речь?
Угу. Так, сейчас я...
Это 11-й икос, уже в конце 11-й икос, святому великомученику Трифону.
Угу. Так, смотрю. Угу. 11-й икос. Так.
Предпоследний.
Вот. Да, да, сейчас. «Радуйся прежде усекновения, молившись о всяком, и же воспоминайте тебя, и в память твою святые жертвы приносите будет».
Да.
«Да услышит его Господь, и всякое прошение его исполнит».
Да, вот святые жертвы, да, о каких же святых жертвах тут идет речь? Спаси Господи.
Да, я понял, да, Петр, я понял. Я думаю, речь идет о молитве Трифона, о тех людей, которые будут поминать его молитвенно и в его память совершать литургию, то есть поминать его на литургии, на Евхаристии. Именно об этом говорит термин «святая жертва». Да, приносить святую жертву – это значит приносить Евхаристию, служить литургию. Вот, да, «радуйся прежде усекновения, молившись о всяком, иже», то есть который будет воспоминать и тебя, молитвенно вспоминать, да, «и в память твою святые жертвы приносить и будет». То есть служить литургию в память этого мученика. Вот, в честь этого мученика, да, праздничную литургию. «Да услышит его Господь, и всякое прошение его исполнит». Вот. Вот речь идет о тех, кто будет молиться за Трифона и, может быть, как бы празднично вспоминать его имя перед Господом, служа литургию. Я думаю, вот с этим связано это место из икоса. Да, речь идет о тех, кто будет молиться о Трифоне, наверное, до канонизации, и молиться самому Трифону, вспоминать его на литургии. Я бы так понял эти слова. Хорошо, есть еще у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Да, и вам того желаю, с постом вас радостным поздравляю. И вот, возвращаясь к началу передачи, ваши слова, так стало после грехопадения, так было, есть и будет. тут же вспоминаются, конечно, слова из Библии, проклятая земля и то, что на ней, это в начале Библии сказано. Так, и в связи с этим, если это так, что проклята земля и все, что на ней, вот, как тогда быть с теми пророками древними, как быть с Девой Марией, как быть с Господом Иисусом Христом, как вот эти слова, на них распространяется проклята земля и все, что на ней. Спасибо за внимание, извините.
Да, я понял. Здравствуйте. Ну, смотрите, что такое проклятие, надо разобраться. Проклятие – это не в нашем смысле, вот проклинать значит желать зла. Бог не желает человеку зла. Когда в Библии говорится «проклята земля за тебя», вот, это означает следующее. Вот пространный христианский катехизис православной церкви говорит, что проклятие – это осуждение греха праведным судом Божьим и от греха происшедшее зло в наказание человеком. Вот я думаю, еще раз стоит повторить, да, проклятие – это осуждение греха праведным судом Божьим и от греха, происшедшее зло в наказание человеком. Да, то есть, понимаете, тут две мысли. Проклятие как осуждение греха и те трудности, скорби, с которыми будет связана теперь жизнь человека – вот, это тоже некоторое проклятие, как следствие первого. Да, второе тут следствие первого. Бог не осуждает человека, потому что он его благословил. Бог осуждает грех. И из-за этого греха происходят некоторые последствия в человеческой жизни, которые тоже включаются в понятие проклятия. Вообще проклятие, клятва еще есть такое слово, да, церковнославянское, это отделение от Бога скорее. Вот, например, мы возглашаем анафему, да, там, еретикам или раскольникам. Анафема – это некоторое отделение. Это же есть как бы клятва, анафема. Это можно эти понятия сблизить. Да? Мы же не, когда анафематствуем, мы не проклинаем, опять же, в нашем таком человеческом смысле, мы не желаем им зла, этим еретикам или еще кому-то. Мы свидетельствуем об их отделении от церкви. Вот. Так что проклятие Божие, наложенное на мир, это, во-первых, осуждение греха, который совершили люди, и то зло, те страдания, те особенности нашей жизни уже после грехопадения, которые произошли от нарушения заповеди Божьей, от греха. Вот. Так что проклятие – это вот именно это. Осуждение греха праведным судом Божьим и на земле происшедшее зло от греха в наказание человеком. Мы живем в этой реальности после грехопадения. Мы ее как бы создаем, и мы в ней живем. И так будет до конца мира, когда зло будет выжжено из мироздания, да, вся земля и дела на ней сгорят. И будет новое небо и новая земля, на которых будет обитать правда. То есть будет творение без греха. Как это будет, мы не можем представить. Но об этом сказано в Библии. Будет Бог все во всем. Ну, и опять же, это определение, да, что земля проклята за человека, и наша жизнь как бы подпадает под некое проклятие Божие, то есть осуждение, не означает, что в мире не осталось добра. И не означает, что Бог отнял свое благословение от мира и не поддерживает его своими божественными энергиями. Ну и опять же, в церкви мы освобождаемся от этого проклятия и возвращаемся к Богу через искупительную жертву Иисуса Христа, через веру во Христа. Потому что Священное Писание говорит, что Иисус сделался клятвой за нас. То есть Он взял на Себя грехи наши и всю тяжесть преступления человеческого и всю тяжесть вот этой отделенности от Бога. Он же на кресте пережил муки богооставленности, как раз вот последствия, главное последствие этого грехопадения, клятву, по сути, это Он взял на Себя и пережил ее, вот, и избавил нас от нее, нас, которые веруют в Него. Поэтому есть Христос, в котором клятва от нас отнимается. Вот подробнее об этом читайте у святителя Феофана Затворника. Он много этим вопросом занимался. В начертании христианского нравоучения, да, и в толковании на послание к Галатам. Особенно рекомендую вам толкование святителя Феофана Затворника на третью главу послания к Галатам. Он там очень подробно эти вещи объясняет насчет клятвы и проклятия. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Это опять я услышала про великомученика Трифона. Жизнь была связана с храмом, где как раз на Рижской, там он с тремя мощевиками. И вот я по тем временам в молодости ездила совершенно из другого города, когда у меня были проблемы на работе. И я всегда молилась, и вы знаете, помощь была просто, можно сказать, мгновенной. Но там, конечно, видимо... Вера моя была такая, что я верила в его помощь. Это раз. Советую всем, кто, у кого есть какие проблемы, действительно к нему, так сказать, обращаться. Вот. И еще другой момент. Там теперь рядом на Рижской храм Крестовоздвиженский, где кресту почти 400 лет. Очень интересная тоже судьба, история вот этого креста. Там молебны служит периодически отец Владимир Полторак, Митрофор, на которого многие знают. У этого креста. Сейчас он находится в больнице после операции. Все, кто его знает, вообще прошу всех помолиться. Слава Богу, батюшка сегодня сообщил, что, значит, операция прошла очень сложно, но успешно. И я прошу просто от себя молить, потому что это духовный борец. И он написал, знаете, даже как интересно написал, говорит, я все выдержу. И мы еще за Россию, за Святую Русь помолимся. Вот такие слова были.
Спасибо, ну, слава Христос, Богу, прошу молиться. Да, спасибо, Господи, помогай Бог страждущему протоиерею и всем нам. Хорошо, идем дальше. Итак, я бы еще хотел, насколько останется у нас время, поговорить про святителя Николая Чудотворца и святого Амвросия Медиоланского. Николай Чудотворец, ну что ж, тоже, наверное, нет нужды пересказывать его житие. Все всем известно верующим людям. Наверное, ни про одного святого столько не написано и не сказано, как про святителя Николая. Это действительно лидер народных симпатий в нашей церкви. Причем, действительно, самый почитаемый. Он самый почитаемый именно в русской церкви. Вот в других церквях, конечно, его любят, но в русской церкви вот он особый статус имеет. Особый статус. Однозначно самый почитаемый святой в нашей православной среде. Есть звонок у нас, да? Хорошо, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Надежда. Вот вы говорили о том, как люди приходят к вере. А мне кажется, очень много людей приходит через скорби. Вот как я, например, пришла, и как многие другие, потерявшие очень близких и дорогих людей. Потому что, знаете, когда сердце не называет, это как горох об стенку называет. Вот есть такое образное выражение. Можно кого-то слушать, можно на работе общаться с православными, но вот не откликается. У меня много таких вот в моем окружении людей, и мои попытки что-то так вызывают какой-то скептицизм. Я не настаиваю в этом случае, понимаю, что на все воле Божьей. Это первое. Потом я хотела еще спросить, давно мне мучает вопрос, за кого мусульмане принимают Господа нашего Иисуса Христа? Я знаю, что они называют его Исой. А кто он? За кого они? Не за пророка, потому что, по-моему, у них только один пророк Мохаммед. Ну и в заключение я хотела просто почитать вот слова Тихона Задонского. «Все от тебя посылается мне во благо и ради моего блаженства, как от источника всех благ. Возносишь ли меня, благо мне. Смиряешь ли меня, благо мне. Радуешь ли меня, благо мне. Печалишь ли меня, благо мне. Слава тебе, Боже, за все. Спасибо».
Спасибо за звонок. Ну, насчет первого вашего замечания, что спасаемся скорбями, да, я совершенно согласен. Мне кажется, это такая печать нашего времени. Если люди изначально вырастают в атмосфере религиозного невежества, безбожия, в обществе испорченном, в обществе извращенном, секуляризированном, расцерковленном, да, то им тяжело приходить к вере. И чаще всего люди действительно приходят скорбями, от великих скорбей. То есть, чтобы сердце человеческое вот действительно как-то остановилось вообще в потоке этой жизни, задумалась о таких вещах, многим нужно для этого постоять у гроба близкого родственника, поболеть тяжелой болезнью, пережить какие-то катастрофы в личной, в семейной жизни. не знаю, разувериться в чем-то, потерять работу, побыть какое-то время бедным, без средств к существованию, вот, или понести какую-то другую скорбь. Это действительно человека приводит в какое-то чувство и может сделать его более религиозным, его сердце более отзывчивым. Хотя не всегда. Некоторые от этого ожесточаются. Но я согласен с вами, что мы похожи на такое, знаете, вот собака иногда убегает там из дома, и потом там через две недели прибегает в репехах, вся поцарапанная, голодная. Вот мы похожи на этого барбоса. Убегаем от Господа, а потом прилазим, грязные в репехах, поцарапанные, голодные. Вот, и уже понимаем что-то больше, чем раньше. Ну, к сожалению, так вот по-другому редко получается. Дай Бог, чтобы у других получилось по-другому. Но у большинства так. Это, наверное, какая-то печать нашего времени, приходить к Богу от скорбей. Ну и святые отцы древние так и говорили, что последние христиане подвиг уже нести не будут, они слабые будут. У них будет путь к Богу через веру и терпение скорбей. Да, вера и терпение скорбей. Это, наверное, главные пути ко спасению в наше время. Я совершенно с вами согласен. Ну и второй момент насчет Господа Иисуса Христа, кем его считают мусульмане. Они его считают пророком. Вы правильно подметили, что после Мухаммеда пророков как бы нет. Мухаммед — это для них печать пророков, для них. Да? А Христос, поскольку он был до Мухаммеда, то они его просто считают пророком, выдающимся пророком, уважают его, но не более. У меня, кстати, не далее, чем позавчера, был спор большой с таксистом, мусульманином, о Христе. Вот он говорит, ну как вообще можно такое придумать, что Бог воплотился? Да вы что? Я говорю, ну в Евангелии написано. А он говорит, да Евангелие все переписано, испорчено. Ну вот с ними непросто спорить об этом. Так что да, они считают Христа просто человеком, просто пророком. Хорошо, есть еще у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, спасибо вам большое за ваши изумительные передачи, понятные, вразумительные. И скажите, пожалуйста, а можно узнать, а в каком храме вы служите? И вот это хочу. И еще, а вот в Киеве, с киевскими батюшками как-то есть вот общение? Тут они с нашими тоже общаются с батюшками? Угу. Вот как это? Или им это запрещено? Или они как-то перешли? Спасибо вам большое и низкий поклон.
Да, спасибо на добром слове. Конечно, Киев — это мой еще родной город, я там 20 лет прожил. У меня два родных города — это Киев и Москва, поскольку я Москву очень тоже люблю. Конечно, я общаюсь с прихожанами Украинской Православной Церкви и с духовенством. Там очень много любимых людей, я туда езжу иногда и так общаюсь, переписываюсь. Конечно, нет, никто им не запрещает общаться с прихожанами и духовенством Русской Православной Церкви. Другое дело, что сейчас есть некоторые проблемы касательно переезда оттуда сюда и отсюда туда. Вот. И вообще, я вам скажу, что, конечно, все эти события, всем нам прекрасно известные, вот все-таки разделили народы. Вот все-таки провели какую-то черту, вот даже на подсознательном уровне какое-то разделение произошло. Что тут часто смотрят подозрительно на тех, кто приехал оттуда, а там на тех, кто приехал отсюда. Вот даже вот помимо воли это произошло, это сделали все-таки, вот такое зло. Один народ все-таки поделили. Я это ощущаю постоянно, так сказать, как беженец, как приезжий человек. Ощущаю, честно вам скажу. И даже в церковной среде. Вот, так что такие вещи есть, но в целом, конечно, никто не мешает там общаться. Вот. Да. Так что это все наше. Один народ и одна церковь. Но некоторые прецеденты есть. Хорошо. Пока нет звоночков, я продолжу вот говорить про святителя Николая. Про святителя Николая. Да, действительно, не существует, наверное, храма, где не было бы иконы святого. Наверное, нет молитвослова такого, в котором не было бы молитва опубликована ко святителю Николаю. Ему молятся не только христиане, но и мусульмане, даже и язычники. И он такой вот святой, который действительно всем помогает. Удивительный святой. Однако, вот знаете, в этом народном нашем почитании святителя Николая есть другая сторона, о которой я бы хотел несколько слов сказать. Ага, у нас есть звонок еще. Слушаем дозвонившегося. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, брат во Христе, Санкт-Петербург.
Очень приятно.
Раб Божий Иоанн, да.
Здравствуйте.
Батюшка, меня вот такой вопрос смущает. Ой, не батюшка, ну...
Да, брат во Христе, да.
Да. Брат. Да, брат во Христе, да. А, дело в чем, вот видите, как ранние христиане, которые спасались, дай Бог нам всем спастись, они не приносили жертву языческим богам, вот, гению. Слово «гений» — это личный ангел как бы императора, да, вот я прочитал об этом. А ведь что получается, нас православных втянули в выборы, и мы, получается, голосуем за ту власть, которая убивает детей до 10 миллионов. Вроде президент православный, а все равно, получается, убивают детей до 10 миллионов. И вот как получается нам, православным, что делать? Если голосуешь, ты, значит, участвуешь в этой крови. Либо надо своего, ну, православного государя, там, правителя, как это было, кстати, на соборе 17-18 годов, сказано, что церковь должна поддерживать только православного человека. Вот в данном случае я не могу назвать, что у нас православный лидер, если убивается 10 миллионов. Спасибо большое. Да, и дай Бог, помолите все, чтобы этой крови не было на русском народе, на всех нас.
Да, спасибо. Спасибо за звонок. До свидания. Да, да поможет нам Господь преодолеть это великое зло, которое подсекает под корень русский народ, действительно. Это просто страшно подумать. Эти цифры, об этом просто страшно думать. Ну, что я вам скажу? Я думаю, что, понимаете, глава нашего государства не может все. Он же не всесильный монарх. Там же много кого и много чего еще есть рядом с ним. Вот. И поставить прям православного монарха, а да откуда его взять, вот вопрос. Это первое. Во-вторых, православный монарх, он же должен соответствовать выбору народа. Надо, чтобы его как-то более-менее единогласно выбрал православный народ. А где его взять? Так что мы тут при всем желании сделать так, сталкиваемся с целым рядом проблем. То есть тут надо воспитать сам народ в православии и воспитать такого монарха, который бы там уже и запретил аборт и все остальное. Это какая-то перспектива дальняя такая, если она вообще возможная. А что вот можно на сегодняшний день делать? Я думаю, просто об этом нужно говорить. Нужно подымать бучу. То есть сегодня мы живем в такое время, когда есть очень мощные факторы информационного влияния народного извне. То есть есть общественные организации, есть соцсети, есть блогосфера, есть вообще информационное поле, которое очень влияет на те или иные решения власти. Надо об этом, о проблеме абортов писать, нужно говорить. Нужно писать какие-то бумаги, какие-то обращения, на международный уровень выходить. То есть вот просто эти темы живо и широко обсуждать, выносить их на обсуждение. Вот патриарх предложил, да, в правительстве запретить аборты. Дело не пошло, но тем не менее тема была вынесена на широкое обсуждение. Кто не задумывался, может, задумался, понимаете? Поэтому нам надо делать то, что в наших силах. По крайней мере, об этом говорить, говорить гласно, спорить, приводить доводы. Вот, и молиться Господу, конечно же, чтобы это великое зло отвратил от русского народа. Что ж это, мы сами себя убиваем. Никого, никакой Америки не нужно. Сами себя убиваем. Есть еще звонок у нас. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, ну, то есть немножко раскроить на Евангелие от Иоанна, когда Богородица в Кане Галилейской просит своего сына, Господа Иисуса Христа, претворить воду в вино. Угу. То есть она просила о материальном, правильно? То есть, ну, если грубо выражаясь, без вина можно было бы обойтись. Мне кажется, здесь вот в этом Евангелии что-то, ну, что-то еще она нам указывает. Ну, mm-hmm. либо обращаться к Иисусу Христу не только там, то есть по всем вопросам, которые не несут явного греха,
mm-hmm.
открытого такого. То есть вино, могли бы они без вина обойтись, но тем не менее она попросила своего сына, притвори, и из воды сделай вино. То есть, порассуждать и раскрыть вот это место.
Да, спасибо огромное за замечательный вопрос. Действительно, вы правильно очень заметили, это место таинственное. Если вот так подумать, зачем евангелисту надо было писать, что Божья Матерь попросила, чтобы сделали вино, да, и Христос его сделал. Вот такое чудо. Что, конечно, тут есть таинственный, мистический, аллегорический смысл. На эту тему очень много проповедей святых отцов сказано. Смотрите, во-первых, первое чудо происходит по просьбе Божьей Матери. Первое чудо Христос совершает по ее просьбе. Это очень важно. Она действительно ходатается за весь род человеческий. Христос совершает первое чудо по ее молитве. Теперь смотрите, здесь звучит очень важная фраза. «Что тебе и мне, жено, еще не пришел час мой». О чем говорит Христос? «Час мой» – это такой, если хотите, технический термин в устах Христа, который обозначает голгофские страдания, искупительные страдания. Вот перед уже арестом и страданиями своими Христос сказал: «Отче, пришел час мой». Да, то есть настанет время, когда Христос скажет: «Пришел час мой». А здесь он говорит: «Еще не пришел». Можно провести, следовательно, некоторую смысловую арку от начала Евангелия, от второй главы Евангелия от Иоанна, от первого чуда, к концу Евангелия, к страданиям Господа Иисуса Христа. Здесь Христос говорит: «Не пришел час», но он говорит, что этот час когда-то должен настать. В конце Евангелия мы читаем, как этот час пришел. И обратите внимание на такую неслучайную символику вина. Ведь вино – это не только символ радости в человеческом обществе, но это символ чего? Крови. Помните, у гениального Пушкина перед дуэлью Онегина с Ленским друзья пьют красное вино перед ссорой. Это намек на будущую кровь. Вино – символ крови. Символ страданий. И здесь говорится о вине брачном, а в конце Евангелия нам расскажет о крови Христовой, которая проливается ради брака с Церковью, да, ради духовного мистического брака Христа со своей Церковью, потому что Церковь – это невеста Христова. Теперь что еще здесь? В одной из проповедей я слышал такую замечательную мысль, что Христос претворяет воду наших будней в вино радости, если мы веруем во Христа и призываем Его святое имя. Понимаете, мы ведь просим Бога не только о духовных вещах. Мы ведь должны с Богом быть не только когда в храм приходим и отводим для молитвы какое-то особенное время. Человек с Богом и в Боге должен быть всегда, и в скорби, и в радости. И даже такое, казалось бы, человеческое предприятие, человеческий праздник, как свадьба, тоже должен происходить в Боге и с Господом. Христос присутствует не только в скорбные минуты человеческой жизни с нами, Он присутствует и в радости. Он хочет разделять наши радости. И наши радости должны быть тоже не без Бога. Понимаете? И в скорби мы Господа призываем. И Он приходит к нам и утешает. И в радости нам нужно о Боге не забывать. Потому что Бог способен умножить и радость нашу. Не только утешить в скорби, а умножить радость. Это тоже очень важная мысль. Да, Бог, Он во всем. Бог, Он и на свадьбе, Бог, Он и на похоронах, Бог и в скорби, Бог и в радости. Везде Господь с нами хочет быть. Вот и здесь Христа приглашают на брак. И Он творит чудо. Да. Потом, что еще? Очень важно, что первое чудо Христос совершает не по просьбе человека, который находится в крайней скорби. не по просьбе умирающего, не по просьбе того, у которого кто-то умирает, не по просьбе больного. Первое чудо Христос совершает, ну не то чтобы как бы без причины. Он его совершает для умножения радости, опять же, понимаете? Вот это тоже очень важно. Христос вообще желает, чтобы у нас все было хорошо. Мы сейчас говорили о пути к Богу через скорби, но это, Бог же не хочет этого. Это же мы сами себе такую дорожку протоптали. Бог хочет для нас радости. И первое чудо он совершает на радостном таком событии жизни человеческой, на свадьбе. Да, потом, конечно же, тут очень мощная символика брака. Да, брака. Первое чудо совершается на браке, и это все указывает на тот брак, который желает совершить Христос. Брак со своей церковью, которая есть невеста Христова. Вот, это просто тут можно бесконечно говорить, ведь недаром это Евангелие читается на венчании. Да, это же венчальное Евангелие. Вот эти все смыслы, которые мы обговорили, они как раз идут к таинству брака. Вот, да, вино, еще не пришел час мой. Вино как символ радости и в то же время символ крови. Вода как символ будней человеческих, превращение воды в вино, как радость пребывания с Богом даже в мелочах жизни. Вот. Очень богатое толкование этого евангельского эпизода. Спасибо за такой замечательный вопрос. Хорошо, несколько... А, у нас тут, кстати, был вопрос. Да, осталось вот 3 минуты. Нам прислали вопрос в электронном виде. Я его зачитаю. Так, раба Божья Галина. Как понять глубоко, Царствие Божие внутри вас есть? Как достичь этого понятия? Тоже замечательный вопрос. Но времени мало, кратко постараюсь ответить. Царство Божие внутри вас есть. Один из вариантов перевода этого места – «Царство Божие среди вас есть». Но наши святые отцы, если посмотреть их проповеди, толкуют именно этот вариант понимания, да, этот вариант смысла. То есть греческие святые отцы читали именно так, как переведено в синодальном тексте. «Царствие Божие внутри вас есть». Ну что же, Христос говорит о том, что Царство Божие, оно не состоит в материальных вещах. Оно не состоит в каких-то счастливых изменениях жизни. Это не то хрупкое счастье, которое мы получаем при том или ином, скажем так, по-мирски удачном повороте жизни. Да, это не радость от крупной суммы денег, полученной там. Это не радость даже о дружбе, о любви мирской и земной. Это не радость... благополучия на работе, карьерного роста. Это даже не семейная радость. Понимаете, вот все радости собрать, безгрешные, хорошие радости, которые есть в человеческом обществе, они не сравнятся с радостью Царствия Божьего, которая действительно внутрь вас есть. То есть Бог желает жить в сердце человека. И Царство Божие – это и есть присутствие Божие в человеке. Вот это то состояние, о котором говорил Христос. «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы с Отцом придем к нему, и обитель в нем сотворим». И это Царствие Божие. Царствие Божие – это пребывание Бога с человеком и человека с Богом. Это Царствие Божие. И оно внутри человека и не зависит от внешних причин. Человек может быть в лохмотьях, нищим, сидеть на паперте где-нибудь, быть совершенно несчастным с нашей точки зрения. А внутри у него будет Царствие Божие. Понимаете, в чем действительно чудо христианства. Потому что Царствие Божие внутри нас есть. Это присутствие Бога в человеке. Хорошо, спасибо вам за ваши звонки, рад был пообщаться. Всего вам доброго, берегите себя, с наступающим вас воскресным днем. Будьте счастливы, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.